Позер.
А, да, от Луки 10. От Луки 10, Лук 10. Вот в первом стихе Иисус именно отправил этих учеников именно туда, куда Он сам будет. He sends these people out, these 70, to where He Himself would come. И мне кажется, что это именно то, что случится именно сегодня, в том, что Иисус как-то отправляет нам, потому что дальше написано, что Он отправляет все во Христе по всему миру, чтобы проповедовать Евангелие. Вот. И, значит, Иисус сам придет, но Он придет, когда, Он сказал, когда Евангелие уже распространялся по всему миру. Значит, когда мы вообще распространяли Евангелие по всему миру, тогда Иисус придет. The great commission that you have at the end of the Gospels is rooted, it seems to me, in allusion to it all the way through the earlier part of the Gospel. And when he talks about sending people out everywhere, to every city and every place, this, I think, is similar to the Great Commission. It's a foretaste of it. And the point is, once you have gone to these places, then I shall go to them. And that is what he says in the Olivet prophecy, that when the gospel has gone into all the world, then the end shall come. That is what we're doing. That we are, in a sense, taking the gospel to those places, people, whatever, personality types, nations, and so forth. And once that is done, then the Lord will come. Поэтому мне кажется, что нет такого числа, в смысле на календарик, где Бог как-то предназначил какой-то день. И вот, когда наступает тот день, тогда Иисус придет. Нет, я не думаю. Он дал нам условия в том, что когда Евангелие распространяется по всему миру, вот, тогда Он придет. This is why I don't think there is a calendar date set for the Lord's coming. Instead of giving us a date, we've been given conditions. That when the gospel goes into all the world, then shall the end come. And we fulfill the condition and the Lord comes, rather than wait for the date. Второй стих. 2. Жертвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жертвы, чтобы высылал делателей на жертву свою. Harvest truly is great, but the laborers are few, so ask the Lord of the harvest to send out more laborers into the harvest. Получается тогда, что жатва вообще испортилась бы. Это так, как жатва прекрасно готов, а вообще будет испортиться, если мы не будем это собрать. So what he's saying is that there is this great harvest and it is already, but the idea is it is spoiling because the laborers are few. Значит, Бог умеет спасать любой человек, как он хочет, когда он хочет, таким способом, так он хочет. Но мне кажется, он предпочитает как-то действовать через нами, через человека. И если тот человек нету, это не обязательно, что он будет как-то другим способом действовать с этим, ну, спасать человека. So from that I suggest that God can save who he wants and he shall save who he wants, as he wants, when he wants, how he wants. But he chooses to work through a human mechanism. And if that human mechanism is not there, is what I think it's saying, then the harvest is spoilt. He will not necessarily come up with a plan B if we, how to say, drop the baton. Значит, наше действие, содействие с ним, это имеется колоссальная важность. This is the colossal significance of human life, that God is prepared to work with us. And if we drop it, then it's not necessarily so that he will find another way. И есть какой-то смысл трагедии, особо для тех, ну, крестьян, ну, с кем он жил и говорил, для им это было бы абсолютно, ну, трагично, если жертва такой прекрасна, и вот испортилась из-за того, что просто рабочей нету, не хватает человек, чтобы это собрать. He's talking here to peasant people who were agricultural people, and there's a sense of tragedy here. There was a great harvest, and there weren't enough laborers to gather it in, and a load of it got wasted. This was a tragedy. И тоже для нас это трагедия. Ну, точнее для Бога это трагедия. Трагедия в полной. Что? Вот. Из-за того, что нам не хватает. Или не только не хватает, а как-то ленивые или как, активность мало, людей портится, потеряется своих надежд, своих потенциалов жить вечно. And this is a huge tragedy on a cosmic level, that people could be saved who will not be saved because the laborers are few. And the word few, the Greek word, can mean weak, as well as numerically few. Итак, он ободрил им в четвертом стихе: «Беги, никого на дороге не приветствуйте». And so he sends them off with this great sense of urgency, and he therefore says in verse 4, salute no man by the way. Почему? Why? Почему? Потому что у них вообще такой цели процедура, что встреча с человеком — это не просто вопрос, ну, привет, привет, как дела? Вот это очень, ну, в Востоке это очень длинный процесс. Как у вас дела? Хорошо. Как у отца дела? Как у матери дела, как и так далее. Это может заниматься час. И если ты не будешь это все делать, это страшно неприятно. The greetings that they had in the East in those days, if you met someone by the way, could have taken up to an hour to go through the whole thing, like how is your granny, how's your mother, your kids, your dog, and the rest of it. И он имел в виду каждые полчаса. Важно. В этом деле. Вот спасать другого человека. So he has the idea every half hour even of your life is meaningful in order to save another person. И на самом деле Бог дал нам очень много потенциала, чтобы спасать другого человека. Если мы не будем, допустим, поднять тот вопрос с этим человеком, давайте принимайте крещение и так далее. Наверное, у этого человека не было бы никто по-другому в жизни, который предлагал бы ему. Maybe it works out that if we don't do it, if we don't share the gospel with that person that is brought into our lives, maybe we are the only chance they get. Maybe God makes another way, there can be. But the impression of these verses that I'm taking is that it depends on you, and be urgent about it, and that your life matters. Вообще, тот проблем суеты. И когда человек чувствует, что мне вообще не нужен никому. Это корень вообще депрессии, всякие уныния. The sense that I am not needed in this world, that I have no role to play, that I'm no use to anyone. This is the root of so much depression and dysfunction in human life. А для нас, у кого есть вот тот надежда, вечность в наших руках, мы сможем это передать кому? Тогда у нас есть в этом плане страшная значительность на этом свете. And we who have the gospel in our hands, and we who have then the pearl of great price, the opportunity to save another person, you, every one of us, who may feel otherwise I have no meaning in this world, we have colossal and eternal value and meaning for the world in which we live. Седьмой стих, 7. Не переходите из дома в дом. Don't go from house to house. Дом значит семьей. I suggest house here really means family. Он имел в виду стройте отношения с людьми. Не просто ходи, но переходи из дома в дом. Нет. Устройте отношения с людьми. И это был основ, по-моему, для того движения, ну, домашней церкви. И с этим вот христианство, в принципе, начиналось. Потому что археологи не нашли никакой христианский храм, никакое христианское здание до, ну, во втором веке. В первом веке никакой показательства нету, что христиане строили такие дома. Почему? Потому что они собрались друг друга дома. So he's saying, build relationships. And stay and build up a relationship with the family. And this paid off because in the end, these little groups would have turned into the network of house churches, which were the basis of early Christianity. Now, that's why archaeologists have never found any evidence of any distinctly Christian building, as in a church or something, until at least the second century, because people met in, believers met in their homes. This was God's intention. Кстати, когда он сказал, ешьте, что вам предложат. And by the way, when he keeps saying, eat what they put in front of you, это не из-за того, что они, наверное, не хотели это кушать, потому что они вообще бедные, у них вообще ничего нету, не было. This is not to be taken as meaning, well, just eat what they give you rather than feeding yourself, because the disciples had nothing. They had to accept what was being offered to them.
Я думаю, что он имел в виду, просто так, ешьте, что вам предложат, и не требуйте деньги за ваши услуги.
So I think what he's implying, and particularly in verse 7, eat and drink such things as they give you, he means don't ask for money. Just take what they offer you and don't ask for any more.
И вся эта система, которая начиналась в христианстве, скажем так, кавычками, где есть профессионалы, у кого есть зарплаты и так далее, и так далее, и так далее, и огромные храмы и так далее, золото. Для меня это совсем далеко, то, что мы сейчас читаем.
So the whole system of sort of standard Christianity with the expensive churches, gold and professionals paid high salaries, this is all so far from the spirit of what you got here, the very beginnings of Christianity.
9. Скажи им, приблизилось к вам Царствие Божие, and tell them that the kingdom of God has come near to you.
Значит, поскольку они видели то исцеление, поскольку они видели и слышали, вот Евангелие, Царствие Божие, это так, как Царствие Божие приблизилось. То есть у них был какой-то привкус. Вот тот будущее царствие, которое будет, когда Иисус придет.
So they were having a foretaste of what the future kingdom of God would be like. And that's what we also get in our own lives, that you get a foretaste. The kingdom of God comes near in various forms of our experience now.
11. И прах... прилипший к нам от вашего города, вот трясяем вам,
and wipe off the very dust of their city.
Это то, что еврей должен быть, когда он вернулся из, вне Израиля, в смысле, из страны язычников.
This is what a Jew was supposed to do when they returned to the territory of Israel from a Gentile land.
Для тот еврей, ему придется прах тот, язычников как-то бросать, когда он вернулся. И Иисус сказал, тебе придется это делать. Если этих евреев не будут слушать тебе, они не лучше язычников.
So he's saying that those Jewish towns and cities that don't listen to your message about me are now no better than Gentiles.
12. Содому в Геноне будет отраднее, нежели городу тому.
And so he says it will be more tolerable for Sodom than for that city.
Значит, будет какой-то степени наказания в Судном Ген.
So that implies there will be some degree of punishment, different degrees of punishment at the last day.
И можно это как-то понять. Если, допустим, у человека было возможность слушать Евангелие, он чуть слышал и потом не хотел, и все. Его, как сказать, наказание было бы гораздо хуже, гораздо меньше, чем человек, который, например, все это понял, веровал, столько лет ходил во Христе, и потом в самую последнюю минуту отошел от веры.
И значит, что он будет чувствовать хуже в Судном Дне.
И это вот тот наказание, это не от Бога, это от самого человека.
So then the nature of the punishment will be self-inflicted. The guy who maybe had a chance at the gospel and turned it down, lived the rest of his life forgetting about it, will be, it seems to me, resurrected, judged. But his punishment will be less than the guy who believed, was baptized, lived in Christ many years and threw it all away at the end. But it's all self-inflicted, that one will feel worse about being rejected than the guy who just didn't have so much knowledge.
13. Если вы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены в вас, то давно бы они, сидя во вретище пепле, покаялись.
if the great works had been done in Tyre and Sidon, which had been done in you, they would have repented. Бог знает все возможные будущие. God knows all possible futures. И поэтому для него довольно трагично, очень сложно быть Богом. This is pretty difficult being God. It's pretty tragic. Когда ты предвидишь каждое возможное будущее для каждого человека, when you see every possible future for every person, если она веровала бы, если она приняла крещение бы, если она вот обратила бы ко мне, она жила бы лучше в этом жизни и в конце концов вечно. If she had only been baptized, if he had only quit atheism, if only this, that, or the other had happened, then they would have lived eternally. И это очень сложно. Почему мы плачем посильнее смерти ребенок, чем смерти, чем смерти человека, который умирает, скажем, 90 лет? Why is it that you weep harder over the death of your little child than over the death of your 90-year-old grandparents? Почему? Why? Потому что ты постоянно думаешь, если он жил бы, такой-такой, было бы. И это является вот основанием для нашей трагичности, нашей печали. And it's that whole sense of what might have been. If he had lived, if she had lived, it would have been, she could have, or his conditional tenses, it could have been like this. And that is the source of our sadness and our weeping. И это является тогда так страшно для Бога, когда он знает прекрасно каждое возможное будущее, каждое возможное судьбы каждого человека. That's a tragedy of God when he knows the potential, let's say, game plan, something like that, for every person, the set of possible decisions and alternatives which were ahead of that individual. И тем более для Иисуса. Он сказал, я знаю, что, если я сделал бы эти чудеса в Тире, в Сидоне, они давным-давно покаялись бы. That's what Jesus is saying. If I had done these miracles in Tyre and Sidon, they would have. They would have repented a long time ago. Вот. 18 стихе, 18. Я видел сатану, спадшего с неба. I beheld Satan falling from heaven. Ну, это, конечно, не буквальным образом, потому что молния буквальным образом не падается с неба. That is his figurative language, because lightning in literal sense does not fall from the sky onto the planet Earth. И сатана, как мы знаем, это означает противник. And as we know, Satan, this word, it means the adversary, the enemy. Итак, падать с небеса на землю, это значит как-то потерять властью. So to fall from heaven to earth really means to lose power. Мы это видим уже в 15 стихе. You actually see that in verse 15. Капернаум, Капернаум, до неба вознесся, lifted up to heaven, не буквальным образом, not in literal sense, до ада не свергнешься. You will be cast down to the grave. Значит, падать с небеса, это значит потерять власть, потерять то, что у тебя было. So to fall from heaven means to lose power. Well, nothing literal about this, it's a metaphor. 20. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Rejoice because your names are written in heaven. Значит, что Бог прекрасно знает каждый человек. Каждый человек. И наше имя написано. Но разве это значит Владимир, Данкан или кто? Написано в каком-то книге. It's a wonderful idea that God knows us and that he knows our names. But what does it mean that he knows our names? Does it mean that he knows Данкан, Владимир and so forth? В еврейском языке имя означал личность или характер. In Hebrew thinking, the name was understood as the character, personality, put it that way. И у нас, конечно, у каждого есть уникальное, кое-что уникальное в нашей личности. And every person is unique. У нас уникальный генетический код. We have a unique genetic code. У каждого личность есть кое-что особенное. Абсолютно уникальное. Every personality, in that sense, is absolutely unique. Поэтому, как там написано, что наши имена написаны на небесах, это значит, что Бог прекрасно знает. Это не так, что у него есть, допустим, список, ну, Дмитрий, да, и вот столько-столько Дмитрий, список Светлан, столько-столько написано, это нет. It doesn't mean that, like in heaven, God has this list with all these guys called Dmitri, Dmitri, all the same name, another list with a lot of Svetlanas, like a whole lot of them. No. Это значит, что Бог знает уникально наши личности. Значит, уникально тот код, как скажем. So it means that God knows our unique personal code, if you like, our personality. И опять, это чудесно. And again, that's very significant. Потому что, когда особо, ну, человек живет один или одна, это самое, наверное, главное желание. Я поищу кто, который, по крайней мере, меня поймет. Я очень хочу, чтобы кто меня понял бы. And this is actually what everybody is saying. Please understand me. It's very hard, especially if you're single or married and that is. Everyone's got his badge on them that says, like, please understand me. Let me tell you about myself. И это как-то в структуре нашей природы. Что мы хотим, чтобы, по крайней мере, кто меня понял бы. It's engraved in human character that I want someone to understand me. Can you understand me? И добрая весть в том, что наши имена написаны на небесах. And that is the great comfort. That your name is written in heaven, that God knows you. И тем более обидно, когда ты думаешь, что человек тебя понимает, что человек, что ты прекрасно, адекватно объяснил себе к этому человеку, и ты как-то сперва думаешь, что, ну, слава Богу, она меня поняла, он меня понял. И потом ты понимаешь, что да нет, этот человек вообще ничего меня не понял. Хотя я вообще каждый день за 5 лет с этим женщиной или с этим парнем объяснил себе. Открыл себе к этому человеку, кажется, все равно они ничего не поняли. And of course, this is a disillusion sets in a lot of relationships where people feel, look, I lived with this guy or this woman for 5 years, I explained myself, opened myself to him or to her, and then I suddenly realized they don't understand me at all. Это очень, ну, сложно, вот, часть человеческого опыта, особо в нашем поколении. I think especially in our generation and the society as we have it now, this is a very common experience that no one understands me. Now what? Ваши имена написаны на небесах. That your names are written in heaven. По крайней мере, есть кто, который тебе абсолютно правильно понимает. There is actually someone, there is someone who understands you. And that's not on this earth, but in heaven. At least, there is one. И согласно, кто написано на небесах, дальше читаем в Откровении, такие людей спасены будут. And then you read later in Revelation about the names in the Book of Life, that these are the ones that shall be saved. Получается тогда, что это наше имя, которое спасается, которое будет спасены. So it works out that it's your name, the names that will be saved. Значит, согласно Библии, спасение является вот абсолютно личным делом. Я сам, как Данком, ты сам, ты сама. Мы будем, я как человек, как сумма, все мои испытания. Я как личность буду спасены. Я сам буду жить вечно. Не так, как робот или как, ну, какой-то сущий. Я сам, ты сам. And this is the good news of personal salvation. That's what the Bible talks about. Personal salvation, that I shall be saved, you shall be saved. I, you, as the sum of all our experiences. our character as a sum of our whole human history, that we shall be saved. Значит, что наше имя будет спасено. Имя как сумма, личность, характер. You, as a name, as a, in the biblical sense, a person, personality, shall be saved. Ладно, у кого есть? Хочешь что-то добавить?
Ну хорошо, вот почему в 4 стихе Господь говорит, не берите ничего с собой, да?
Угу. Why did Jesus say in verse 4, don't take anything with you? Ну, он имел в виду, наверное, что не переживайте, я буду дать все по минимуму. Кушать и одежды. И это сейчас это очень похоже с Израилем в пустыне. Они тоже были в одном и том же положении. Без, ну, им не нужно переживать обувь.
И даже приветствовать нельзя.
Да, так как Израиль в пустыне не приветствовали этих народов. Saying that, I think it's similar to Israel in the wilderness, it's an allusion to Israel in the wilderness, that they also didn't salute the Gentile nations on the way, they didn't have to worry about shoes, even for 40 years, and clothes and food, because God fed them.
Вот это не моя заслуга, но Господь меня хранит с самых 9 лет, я осталась сиротой. Я пошла уже по нянькам.
My parents died when I was 9 years old. She said.
И я, когда хозяин за мной гонялся пьяница, я под их кровать спряталась, не куда-нибудь, а под их кровать. Но он не полез туда искать меня. А на завтра пришел просить меня обратно, чтобы я пришла. Ребенок, я сказала, ни за что не пойду.
So that God basically provided for her. All these things all her life long, and she didn't have anything. Спасибо. Еще комментарий?